Все честные отцы, дорогие братья и сестры, мы разбираем псалом 79. Этот псалом находится в кафизме 11. Открываем псалтыри. Псалом 79, и изображается он буквами «он», «фита», а кафизм 11, который мы разбираем, «аз» и «десятиричная». Этот псалом состоит из 20 стихов. Но 3 стиха в нем повторяются, они словно бы обрамляют псалом. Это стих 4, затем стих 8 и заключительный. Он с небольшими вариациями повторяется. Этот стих очень важен для композиции псалма, потому что этот стих, собственно, пасхальный. «Боже, обрати ны и просвети лице Твое, и спасемся! Боже, обрати нас, поверни нас к себе, и просвети лице Твое!» То есть не мрачно гляди на нас за наши грехи, а пролей милость, благодать и свет на нас, и просвети лице Твое, яви нам Сына Своего Единородного, просит пророк Давид. Он призывает Христа, Спасителя. И третья часть этого стиха «И спасемся». Здесь в стихе много говорится о призыве Сына Человеческого, Десницы Божией, для спасения людей. Важно, что «обрати ны» — это «верни нас к себе», «измени нас». Это слово о изменившихся есть и в надписании псалма. Надписание псалма составляет целый стих. Первый стих — это полностью надписание псалма. Обращаемся к нему. «В конец, о изменившихся». «Сведение Асафу», и далее идет номер псалма, псалом 79. В конец, мы неоднократно встречали такое надписание. Мы знаем, что здесь пророчествуется о новозаветных временах, о христианской эпохе. Это последние времена в истории мира, но неизвестно, когда Господь уже придет на страшный суд. Об этом часе и дне никто не знает. И хотя последние времена, но они могут долго идти еще с земной точки зрения, и не все события, предсказанные пророками, произошли. Что же здесь значит надпись «в конец»? О каких событиях конечной истории мира здесь идет речь? Конечно же, здесь говорится и о покаянии, подготовке нас к страшному суду. И здесь говорится, словом «конец», об изменении, оно связано здесь со второй частью надписания, о изменившихся, о изменении мира, о коренном изменении мира, которое произошло в связи с приходом Господа Иисуса Христа. Давайте сейчас сначала разберем о изменившихся, а затем вернемся к надписанию в конец, потому что оно тогда и объяснится проще. «О изменившихся» или «о имеющих измениться» – это причастие вообще должно быть будущего времени, а тех, кто будет изменяться. Вот эта надпись. У нас просто в славянском языке нет причастия будущего времени, и наши переводчики излагают его другим способом. Тоже причастием, но не будущим временем. Но мы должны знать, что здесь слово «о изменившихся», о тех, кто изменится. «Изменится», Давид пророчествует. Кто же изменится, когда придет Христос? Эту надпись мы не один раз уже встречали. Она нам встречалась в 44-м псалме, в 59-м, в 68-м. Все в надписаниях. И, наконец, вот встретилась в 79-м. Опять же, в надписании. По согласному изъяснению святителей Афанасия, Василия Великого, блаженного Феодорита, Григория Ниского и Ефимия Зигабина, здесь подразумеваются люди, подлежащие изменению с пришествием Христа. То есть говорится и о членах новозаветной Церкви Христовой, которые отстанут от греха и сделаются добродетельными, они от язычества перейдут к христианству, к почитанию истинного Бога. А с другой стороны, конечно же, изменятся и сами иудеи, потому что они отступят от истинного Бога, и в этой новой эпохе будет конец благоденствия иудеев. Почему и надпись «в конец о изменившихся»? Надо сказать, что слово «в конец», оно ведь встречается и как наречие в текстах псалмов. Например, встречается в форме «до конца», «в конец». Это значит «навсегда». И поэтому то изменение, которое произошло в связи с тем, что в мир пришел Спаситель, коренное изменение мира, оно изменило все дела в мире, все положение вещей, и изменило их до конца, навсегда. Таким образом, когда мы подводим итог, что же значит об изменившихся, об изменшихся, о каких людях, то мы должны разделить иудеев и прочих. Иудеи изменяются от благосостояния в падение, в противление Богу, а прочие же, это весь мир, кстати, среди них, разумеется, и иудеи, потому что никому не закрыта дорога к христианству, прочие же изменяются от зловерия в благоверие, от нечестия в благочестие. Особенно здесь говорится о словесных овцах. Второй стих, он так и будет здесь начинаться со слова «пасы Израиля», «пастырь Израилев», «ванми», то есть «внемли», «будь внимателен». Здесь имеется в виду словесные овцы, которые изменятся от заблуждения греховного в последование предоброму пастырю своему Христу, истинному Богу. Изменяющиеся – это обновляемые через покаяние. Причем здесь слово «в конец» тоже связано со словом «изменяющиеся», «изменьшиеся», потому что «в конец», как пишет святитель Иоанн Златоуст, это покаяние, это для нас последний якорь. Мы спасаемся покаянием. Вот мы разобрали первую часть надписание. Следующая часть в надписании – сведение Асафу или откровение Асафова. Сведение – это, в общем-то, откровение. Откровение слова заключает в себе и закон Господень, и откровение его святой воли. Здесь, как пишет святитель Дмитрий Ростовский, пророческое сведение или откровение о грядущем разорении Иерусалимском, о утверждении святой церкви благодатью Христа Спасителя и церкви столь непоколебимой, что и врата ада не одолеют ее. А Асаф, мы знаем, это один из певцов Давидовых. Вот мы рассмотрели название надписания псалма. Ну, о чем же псалом? Еще раз мы скажем о том, что он пасхальное значение, пасхальное звучание имеет, потому что возвращение Господа, Господи, обрати, Боже, обрати, этот трижды повторяемый стих, он говорит о возвращении Господа к нам, к людям, о возвращении солнца, ведь мы знаем, что воскресение, славянское слово, имеет корень крес, что значит солнце ворот, это возвращение солнца, Бога солнца, к людям. И этот псалом также содержит очень яркий образ винограда Христова, живой, замечательный образ винограда, который знаменует всех верных Господу, всех верных Христу. Центральная часть псалма, вся его вторая часть, как раз и посвящена винограду, который Господь заботливо, как виноградарь, обрабатывает, лечит, пересаживает и ждет от него плодов, ждет духовных плодов. Начинаем читать сам текст псалма. Он начинается со второго стиха, стих «Ведии», второй стих, псалом 79-й, разбираем. «Пасы Израиля вонми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимех, явися». Три части в стихе очень отчетливо выделяются. «Пасы Израиля вонми, пасущий Израиля». «Пастырь Израилев, вонми, внемли нас». Вторая часть стиха. «Наставляй, яко овча Иосифа». «Наставляющий», мы всегда знаем, что в словах «на яй» надо вставлять полный причастный суффикс. «Наставляющий», как «овцу Иосифа». Но ведь не совсем здесь точно говорить «овцу», хотя именно так вот и в синодальном переводе. Ведь «овча» само слово значит «маленькая овца», «овечка» буквально, как, например, «отруча» – это «дитя», то поэтому «овча» – это не «овца», а «дитя овчее» – это «маленькая овечка», «ягненочек», вот «водящий как ягнят», «наставляющий как овец Иосифа». Мы так Господа характеризуем. И последняя часть стиха «Сидяй на херувимех, явися». «Сидяй» – это «сидящий», «восседающий». «На херувимах яви себя», как сказано у нас написано в синодальном переводе. Давайте разберем каждую часть стиха, что она обозначает. Какое здесь символическое значение имеют имена Израиль, Иосиф? Мы уже знаем, что, собственно, имена, они всегда значат что-то особенное, какой-то символический смысл имеют. Израиль, пасы Израиля вонми. В слове «Израиль» мы намечаем два значения. Первое – это патриарх Иаков, потому что Бог обещал хранить его и быть с ним. А второе значение слова «Израиль» – это «все верные», происходящие от Израиля Иакова, народ, духовно от него происходящий. Затем в следующей части стиха «наставляя Яковча Иосифа», Иосиф. Иосиф – это тоже наш праотец. И с Иосифом был сам Господь, как сказано в книге «Бытие», глава 26, стих 21. «И Господь был с Иосифом». Господь как пастырь вел Иосифа как овцу, попавшуюся братьям своим как волкам. Мы вспомним тоже это. Общее, что объединяет Иакова и Иосифа как наших праотцев. И Иаков, Израиль, и Иосиф были оба рабами, один в Месопотамии, другой в Египте. Но Господь Бог изменил их, а из меньшихся вспоминаем всегда написание псалма, как ключевое слово, которое является для нас важным при разборе этого псалма. Бог изменил их, Иакова и Иосифа, их рабство, на свободу, вот связано с надписью «О изменившихся». Обращаемся к третьей части стиха. «Сидяй на херувимах, явися, сидящий на херувимах». Херувимы здесь почему указаны? Потому что херувимы – значит, множество разума, премудрости. Мы знаем, что ангелы умные духи. Очень часто их ум и разум в службе им подчеркивается. Мы знаем службу горним силам. Это служба архангелу Михаилу и всем ангелам. Они умные духи. Когда 12 колен Израилевых несли кивот, то впереди и позади кивота все распределялись в шествии своем. А в золотых и обточенных херувимах была слава Божья, и она шла впереди их во время их путешествий. Сидение на херувимах – это покой в вышних силах. А вот когда мы призываем «явися», вслед за пророком повторяем, то мы знаем, что здесь Давид пророчески призывает явиться самого Господа, просветить его лице на нас, то есть призывает Христа, его пришествие, призыв прихода Христа во плоти для нашего спасения. Третий стих мы разбираем, Псалом 79, стих о глаголе. «Пред Ефремом и Вениамином и Манасием воздвигни силу Твою и прииди его, еже спасти нас». Здесь продолжается стих второй. «Явись перед Ефремом и Вениамином и Манасиею». Эти три колена призываются, они же сразу непосредственно шли вслед за кивотом, как самые отважные. Они олицетворяют, естественно, весь народ. И сами имена Ефрем, Вениамин, Манасия значат следующее. Ефрем – плодоносие, имеется в виду дающий плод духовной добродетели. Вениамин – сын десницы, то есть делающий правые дела, потому что правая рука, десная рука – это символ действия. А Манасия – это забвение буквально, а имеется в виду здесь забвение зла. Манасия – это забывший зло буквально, таким образом применяющийся от зла в добро. Опять же, надпись вспоминаем псалма, надписание «О изменившихся». Вторая часть стиха третьего. «Воздвигни силу твою, яви силу твою, восстань, воздвигни всю свою сверхъестественную силу на заступление и помощь нашу, ибо сила, мы с вами знаем, сила есть ума, не надо, мы даже так иногда выражаемся, по человеческому грубому представлению, словно бы главное, что нам помогает в этом мире, но Господня сила, она сверхъестественная, и когда Господь эту силу не воздвигает, а пророк призывает «воздвигни силу свою», то Господь словно бы спит, потому что Он долготерпит, Он приходит в нужный час. И в третьей части стиха третьего Давид снова призывает Господа на помощь «и приди его еже спасти нас». «Прииди во еже спасти». Здесь определенный грамматический оборот. Слово «еже» обозначает артикль, то самое. А инфинитив «спасти», то есть неопределенную форму глагола, мы переводим как существительное. «Приди к нам в то самое спасение, в то самое главное». Это пророчество сбылось, когда единородное Слово Божие сделалось человеком. «Во еже спасти нас пришел Господь Иисус Христос». Четвертый стих мы разбираем, Псалом 73. «Боже, обрати ныне и просвети лице Твое, и спасемся». Три раза повторяется этот стих. 4, 8 и 20, с некоторыми только вариациями. Очень важный, самый главный стих в псалме. «Боже, обрати ны, возврати милость, приведи нас в прежнее благополучие». Этот корень, мы уже сказали, пасхальный. «Возврат», «вернись», «повороти», «поверни». Смысл воскресения – это возвращение Бога Солнца к человеку. «Обрати нас, Господи, от печали к радости, от бегства от врагов наших к сопротивлению им, из рабства в свободу, обрати нас, Господи, с чужой земли в свое Отечество, обрати нас к себе». Ибо, как мы читаем в книге пророка Захарии, в глава 1, стих 3, «Сице глаголит Господь Вседержитель, обратитесь ко мне, глаголит Господь сил, и обращуся к вам, глаголит Господь сил». Таким образом, вот «обрати ны, поверни нас». Следующая часть стиха: «И просвети лице Твое». Видеть Христа лицом к лицу – в этом заключается спасение наше. Вот третья часть стиха. «И спасемся». Так как на Господа, на Бога, никто не в состоянии взирать. Но спасение наше в том, что Господь просвещает лице Свое, когда милует кого, и напротив покрывает свое лицо мраком или отвращает очи свои, когда гневается на нас. «Яви лице» – это выражение из воинской жизни. Когда полководец и победитель является на брань, тогда и все войско смелеет, приободряется, и противники бегут и бывают побеждены. Следующий стих псалма, 5, буква цифра есть, псалом 79. «Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб твоих, доколе будешь гневен к молитвам своего народа, доколе негодовать будешь на нас, доколе в гневе будешь отвергать нашу молитву», восклицает, вопрошает пророк Давид. Следующий, 6 стих. «Напитаешь и нас хлебом слезным, и напоишь и нас слезами в меру». Ты напитаешь нас, питаешь нас, и вот доколе ты будешь нас так питать? Хлебом из слез, хлебом слезным, или поить нас этими слезами, как вот сказано во второй части стиха по параллелизму членов, и напоишь и нас слезами в меру, а в меру – это соизмеряя наказание с нашими грехами. А какие у нас грехи? Большие. Следовательно, эта мера великая, даже чрезмерная, как нам кажется, в полноценном. То грехов дается нам эта мера. До сих пор пророки питались хлебом слезным и питьем, как пишут афонские монахи, оплакивая род человеческий, пока сам Христос не стал хлебом и чашей жизни. Итак, пришедший Христос стал хлебом и чашей нашей жизни. Христос сменил хлеб слез на хлеб и чашу жизни. А нам же продолжают оставаться слезы покаяния по мере наших грехов. 7 стих, 79 псалом, буква цифра «Земля». «Положил еси нас в пререкание соседом нашим, и врази наши подражнишаны». «Ты положил нас в пререкание нашим соседям». «Положил еси». «Еси» указывает на то, что это второе лицо. «Ты и врази наши», то есть наши враги, вторая часть стиха, «подражниша нас», «подразнили нас», буквально «позорят нас», «надсмехаются над нами». Но мы сразу вспоминаем, что мы уже жалобу такую Давидову читали, видели в других псалмах, в 78 стих 4, «быхом поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас». Враги и соседи смеялись, издевались над людьми, пока Христос отлагал свое пришествие, даже спрашивали, где же Бог ваш, но Господь пришел. 8 стих. Стих. Псалом мы разбираем, 79-й. «Господи Боже сил, обрати ны, и просвети лице Твое, и спасемся». Повторяется стих. «Господи» только добавляется «Боже сил», потому что, опять же, вот сила Божия призывается, а сила Божия есть Христос. Христос и слава Божия, и сила Его действующая. «Обрати ны», то есть «восстанови», как пишет синодальный текст, «восстанови нас». Возврати и воссияй лицом к нам, просвети лице Твое, яви светлым Твое лицо, и будем мы спасены и спасемся». Усиленно повторяется просьба, чтобы показать ее необходимость и научить нас не падать духом, когда не получаем просимого, но оставаться в твердой уверенности, что в свой час, в нужный момент получим непременно. Вот этот стих 8, он еще раз в заключении псалма повторится. Обратим опять внимание, о чем же здесь пророк пророчествует и просит? О пришествии Христовом, о пришествии с плотью лице и о спасении всех и спасемся. Здесь имеется в виду и язычники также. Воплощением Христа Спасителя обращены неверные в веру, и спасение получили и получают, изменены из неверия в веру. Опять вспоминаем надписание псалма «О изменшихся». И, наконец, с 9 стиха начинается развернутый образ винограда. Читаем «Фита», стих 9, 79 псалом. «Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки и насадил еси и...» Господи, ты перенес, принесл, эль теряется в русском языке, а еси второе лицо, ты. Ты перенес виноград из Египта, изгнал еси языки, ты изгнал язычников, изгнал народы, которые до этого жили в обетованной земле, и насадил еси и. И ты насадил, посадил и его. Вот это и ударное, и является местоимением его. Это архаическая форма местоимения. Виноград иудейский род был переселен в землю обетованную. Мы знаем, что на восток Господь вел, Господь как солнце, Он вел из Запада, Египта, вот иудейский виноград пересаживал, переселял в землю обетованную. Это земная горизонталь, это прообраз будущих благ, прообраз Нового Завета, потому что второе значение виноград из Египта принесл еси. Египет как место западное, где мы запали, где был в работе, народ избранный, а мы находимся в работе демонской. Второе значение винограда, слово «виноград» – это род верных от работы демонской в свободу Христову, перенесенный в землю живых. А земля живых – это уже вертикаль к небу, и она, церковь-то небесная, куда мы все движемся, она уже на земле начинается. Это вертикаль к небу. Здесь Давид перечисляет прежние благодеяния Божии к иудеям и в следующих стихах, как он перенес их род из Египта в Палестину. И образ винограда пророк берет за его нежность и живость. Виноград – символ во многих местах Священного Писания, как пишет библейская энциклопедия. Разные действия Божии обозначаются словами «виноград», «лоза», «плод», «вино» и так далее. Виноградная лоза – прекраснейшее произведение природы. В земле обетованной было обилие винограда. Он у иудеев символ того, что сильно, красиво, полезно. В книгах пророков великой виноградной лозе уподобляется церковь, украшенная превосходными плодами, хранимая самим Богом, например, у Иеремии в главе 2 стих 21 и в других местах во многих. Виноград – это главное украшение у нас в церкви, украшение алтаря, икон, кивотов. Виноградарь – сам Бог, виноградник – это Израиль, каждый верный тоже является ветвью, лозой на этом винограде. В Евангелии от Иоанна, глава 15, в стихах 1-6, Господь это и разъясняет. «Аз есмь лоза истинная, и отец мой виноградарь». А по-церковнославянски «и отец мой делатель есть». «Отец мой виноградарь» – это в синодальном переводе. «Под видом хлеба и вина виноградного Господь преподал нам высочайшее таинство тела и крови своей». Виноград стал изобразительным и гемографическим образом. Он употребляется в различных службах нашей православной церкви, в службах апостолам, равноапостольным, миссионерам, ну, например, вот святителю Иннокентию Иркутскому в Акафисте. «Радуйся, искоренителю терновного служения идольского, радуйся, насадителю лозы православной веры, радуйся, новые апостоли, а благоухавой верою последние концы России». Далее мы разбор продолжаем псалма 79-го и развиваем образ винограда. 10 стих. Пути сотворил еси пред ним, и насадил еси корения его, и исполни землю. Ты, Господи, пути сотворил, проложил путь перед своим виноградом, пред ним, и насадил еси корение его, и посадил, умножил это корение, это евангельское учение. И последняя заключительная часть стиха – «и исполни землю», и он наполнил землю. Мы сейчас посмотрим, что значит здесь слово «земля», потому что надо его правильно понимать. Еще обращаемся раз к глаголу «пути сотворил», рассматриваем его духовно. Это вертикаль, это не просто движение по земле, это путь к небу. «Аз есмь путь», мы должны слово «виноград» понимать духовно. А в прямом таком смысле «пути сотворил перед ним», когда Господь вел свой избранный народ в землю обетованную, то действительно он приготовил ему путь, истребил народа, населявшие Палестину, словно бы какие терния он искоренил. Эти народы, которые мешали укореняться винограду избранному, избранному народу ветхозаветному. И следующее, насадил еси корение его, насадил корни, прочно утвердил корни и сохранил тот главный корень в царстве еврейском, от которого и сам Господь соизволил появиться. Исполни землю. В еврейском переводе написано «страну», так как речь здесь, по согласному комментированию толковников, идет не о всей земле, а только об обетованной земле, которую прообразовательно тогда прообраз завладели иудеи с помощью Божией. Поэтому мы должны понимать, что виноград наполнил землю, то есть он наполнил сначала землю обетованную, то есть ту страну, в которой было царство иудейское, царство еврейское. Но мы, конечно, теперь уже в духовном смысле понимаем Иудею как царство, мы уже расширительно понимаем это пространство, и землю мы понимаем как всю землю, всю вселенную, потому что корения виноградные – это евангельское благовестие, исполнившее духовного плодоносия всю вселенную, а только не одну, ту прообразовательно старую ветхозаветную страну. «Аз и дистеричный» – мы продолжаем разбирать Псалом 79, продолжается рассмотрение образа винограда. «Покрый горы сень его, и ветвия его кедры Божия». «Покрыла горы сень его» или «тень виноградная». Слово «сень», «стень», «тень» – это одно и то же слово в разных вариациях. «И ветвия его, словно кедры Божия». Вот как мы должны понимать, то есть такие же большие, могучие, потому что кедр – это эталон такой силы, мощи древесной. Исторически горы, по словам Феодорита, блаженного Феодорита, соседние с Иерусалимом народы, потому что тень винограда иудейского, покры горы сень его, она легла, распространилась на соседние народы. Тень здесь значит власть, потому что действительно во время Давида и Соломона и ранее многие народы были покорены и платили дань иудеям. Но сень-тень – это, конечно, завет ветхий. Тень винограда Израиля – это законное служение или служение закона. Апостол Павел пишет: «Сень и мый – закон грядущих благ». То есть это была только тень, не самый образ вещей, а образ действия. Когда тень уже уходит, она совершается в Новом Завете. Мы можем об этом прочитать у апостола Павла Евреям, глава 10, стих 1. Теперь горы. Горы, на которых совершались дела законной тени, были одна Силом и Сион, на которых Искиния в свое время была водружена, она была перенесена из Силома в Сион. Ветви его, кедры Божии во второй части стиха, ветви винограда – это пророки ветхозаветные, пророки из народа, возвысившиеся на высоту и почивавшие как бы на кедрах, то есть на горних тех же разумных небесных силах. Здесь таинственным образом преломляется образ Херувима, как пишут наши толковники. Ну, конечно, а в Новом Завете мы понимаем, что горы – это праведники Божии по высоте и святости их жизни, они же и кедры, потому что праведник, яко кедр, в Ливане умножится. А ветви – это пророческие речи, речи пророков Ветхого Завета, и, конечно же, евангельское учение, слова Божии. 12 стих мы разбираем, Псалом 79. «Простри розги его до моря, и даже до рек отрасли его». По кавыкам, по ссылкам, здесь говорится слово «его» заменяется на слово «своя». Этот виноград, все о нем же продолжается разговор, «простер розги свои, или Господь распространил розги его, здесь оба местоимения можно оставить, они оставлены в славянской псалтере, до моря и даже до рек, отрасли его, лозы его тоже протянулись. Розги – это ветви, а отрасли – это еще побеги или отпрыски. До моря распространились они и до рек. Розги – племена, произросшие от иудеев. В Новом Завете розги – это апостолы, которые распространились по всей вселенной, с Евангелием Христовым распростершиеся по всей вселенной. Море в Ветхом Завете – это индийское море, потому что до него простирались пределы царства иудейского. А реки, которые названы во второй части стиха, даже до рек, отрасли его, это Тигр и Евфрат. Сами отрасли – это высоты добродетелей, вплоть до высоты Нового Завета. А мы знаем, высота Нового Завета добродетелей, высота Нового Завета – это евангельская высота. А, в общем-то, здесь даже имеется в виду реки-то Тигры и Фрат райские, даже до ангельской высоты. Итак, зеленые листья, отпрыски – это многообразный мир добродетелей, цветущих содействием Святаго Духа. Еще одно значение у слова «отпрыски» – это все то новое, что появляется на винограде Божием. Это пришельцы, которые пришли из язычников и, принимая Богопознание, наслаждаются евангельским учением. И еще одно значение у моря, до которого простирается этот виноград. Море – это крещение, а реки – это частное очищение. Ветви с гроздьями – это те доблестные по жизни праведники, которые есть во всех народах мира. Следующий стих мы разбираем, очень для нас важный, 13 стих, который и нас впрямую касается. Мы разбираем Псалом 79, глаголи и десятиричные. Вот здесь уже, говоря о прекрасном этом винограде, Давид вспоминает бедствие иудейского народа. Пророк оплакивает бедность, в которую впал народ по Божьему гневу за беззакония свои. Как опустошен этот виноград, дальше повествуется. И вопрошает Давид, «Вскую низложил еси о плод его, и обымают и все мимоходящие путем». Вот вопрос, «Вскую, для чего же ты, Господи, низложил еси? Ты низложил о плод его плетень, ограду, снял его ограду, разрушил эту ограду, и обымают и...» И это его, это ударное местоимение, его обрымают, обнимают буквально, обрывают все мимоходящие путем, то есть все проходящие. Зачем проломил ты ограды ее и обирают его виноград твой, все проходящие этим путем? А плод – это божественный надзор. Это плетень, охранявший безопасно виноградник Божий. Это промысл Божий, это попечение Божие. Это стража святых ангелов, которые охраняют виноград. Вот их-то Господь отстранил от иудеев, как пишет толковник Афанасий. И отнял Бог помощь Божию от иудеев, от их беззакония, и обрывают, и повреждают его народы, проходящие по пути. Это враги, ибо как путешественники без опасения обрывают виноград неогражденный и неохраняемый, и похищают плод его, так и разграбляется виноград Божий. На этот плачевный вопрос Давида от иудеев отвечает пророк Исаия в главе 5. Господь говорит, зачем он отнял у винограда своего оплот. «Вскую низложил еси оплот его», – восклицает пророк Давид плачевно. А Господь устами пророка Исаии отвечает, «Я отнял ограду его, потому что ожидал, что он принесет плод, но он произрастил терный». Это очень красиво звучит по-церковно-славянски. Исаия, глава 5, которую бы нам всем следовало прочитать. Первый стих говорится о том, что Господь посадил свой возлюбленный виноград в розе, в роге, то есть в бухте удобной очень, на месте тучни, ну, в обетованной земле. Далее Господь говорит, «И ограждение оградих, то есть оплотом оградил, и о копах заповедями, ограждением оградих законом Божиим, и насадих лозу избранну, то есть праведников, пророков, и создах столб посреди его, то есть святый город Иерусалим, и предточили из копах в нем, то есть храм устроил Господь в нем, скинию и храм прекрасный». «И ждах, говорит Господь, и я ждал, ха, это первое лицо, да сотворит гроздья, чтобы вот этот виноград сотворил грозди. «И сотвори терние». А он сотворил терния. И Господь судит между собой и виноградом этим. «Что же сотворю еще винограду моему? Что же еще бы я мог сделать? Все сделал для него. Занежешь дах, да сотворит грозди, сотвори же терния». И вот Господь отвечает: «Ныне оба возвещу вам, что аз сотворю винограду моему». От ему ограждение его, вот, не сложил оплот. «И будет в разграбление, и разорю стену его, и будет в попрание. Потому что ждах грозди, а сотворих терния, сотворил беззаконие и неправду, но вопль». Вот за это так наказывается виноград. Эту ограду Бог и отнял, когда иудеи согрешили против Христа. Они, кстати, и стали теми самыми беззаконниками, которые не ходят прямым путем, а мимо ходят. Вот это очень важно, что они изменились, они стали мимоходящие. Они были виноградом Христовым, а теперь не они виноград Христов, они мимоходящие. Господь сказал: «Аз есть путь», а они теперь вероломствуют в том законе, который сохраняют бывшие язычники, изменившиеся, а сами теперь вот эти беззаконные иудеи обрывают виноград и вероломствуют в законе, который дал Господь. А далее в 14 стихе мы рассматриваем Псалом 79, Господь рассказывает о бедах этого винограда. «О зуба и вепрь от дубравы, и уединенный диви по яде, и...» «О зубал!» А забал в зоб себе положил, буквально повредил, съел, обглодал, истребил. «Вепрь!» И это его ударение здесь, значит. «А забал повредил его». «Вепрь!» «Вепрь» – это лесной кабан от дубравы, и уединенный дивий, то есть одинокий дикий зверь, а мы знаем, в общем, по параллелизму членов, это тот же вепрь, та же свинья, уединенный дивий по яде и съел его, поел его, обглодал его. Исторически вепрем здесь называется вавилонский царь Навуходоносор, потому что он наподобие свиньи вепря находил удовольствие в грязи сластей и в других нечистотах. Дубрава, вепрь все-таки в дубраве рыщет, дубрава – это Вавилон, в который был уведен избранный народ, где сгущение многих людей, бесплодных добродетелями, где жилище страстей и злых духов. А вепрь, кабан дикий, он особенно вреден для дубравы. Вепрь – это и идол из древа. Дивий зверь – это также и демон в духовном смысле. А виноград, который он разоряет, это человеческие души. Ограда, еще раз напомним, это ограждение заповедями. Итак, каждый из нас имеет святого ангела, да не отказывается он от него, как пишет святитель Василий Великий, который мы за грехи заслуживаем, чтобы... У нас отнята была ограда ангельская, и да не лишится осенения охранения от святых сил каждый человек, имеющий ангела своего защитника и заступника. Еще раз обратимся к тому, что слово «вепрь» и «уединенный дивий», то есть «дикий зверь», это, конечно, символы дьявола в духовном плане. Дьявол именуется львом за хищность, змеем за яд злобы и другими дикими зверями, именами их он называется. Он обитает в бесплодных лесах. Он один, уединенный дивий, потому что он сам захотел, один, возгордившись, захотел быть как Бог, и, конечно, он радуется теперь при виде мерзостей. Вот он-то дьявол и разоряет иудейскую синагогу с тех пор, как разрушена ее ограда, с тех пор, как Христос положил конец жизни закона. У них теперь нет ни закона, ни жертвенника. Они и есть достояние этого врага, этого вепря. И восклицает Давид: «Боже, сил, обратися убо и призри с небесе, и вижди, и посети виноград сей». 15 стих 79 Псалом. «Боже сил, обратися убо». Опять вот этот пасхальный корень. «Обратись к нам, обрати к нам взор. Повернись к нам, Господи, и призри с небесе». То есть посмотри с неба и вижди, и узри, посмотри, воззри. Господь, конечно, видит, естественно, все, но пророк просит особого внимания и просит: «Посети виноград сей». Виноград, то есть виноградник, с великой трогательностью и жалостью сказал: «Посети виноград сей, уврачуй его, как изнемогший, как сокрушенный, осмотри и уврачуй». Здесь пророческое прошение, чтобы мы уже настолько люди в грехах погрязли, пророческое прошение, чтобы послан был Спаситель миру, прельщенному идолобесием. Мы должны вспомнить, мы слышали эти стихи с вами где? На архиерейской службе слышим, при пении Тресвятого архиерей перед благословением произносит «Призри с небесе», обращаясь к Господу, «И вишки, посети виноград сей», и затем всех благословляет. В 16 стихе продолжается та же мысль, это тоже предложение «И соверши, и его же насади десница твоя, и на сына человеческого его же укрепил еси себе, и соверши, и усовершенствуй его, сделай его совершенным». А в слове «совершенно» есть корень «верх», то есть чтобы он уже был высоким во всех своих добродетелях. «Соверши то, что насадила десница твоя, его же насади десница твоя». И, наконец, прямо называется эта десница и призывается. «И на сына человеческого». «Призри, Господи», просит Давид, то есть «яви нам сына человеческого, его же укрепил еси себе, которого ты укрепил себе», то есть «которого ты укрепил, сделал сильным и могучим». Действительно, что значит «сделал сильным его и могучим»? Потому что Господь по человечеству укрепил сына, который должен был родиться из иудейского винограда. Господь посетил виноград свой и укрепил его силою своего божества. «Сделай сына человеческого готовым к спасению человеческому. Ни закон, ни пророки не обратили Израиля, а только Господь Иисус Христос, укрепленный силою Божию, обратил народ к спасению, спас народ». Итак, десница Божия – это Христос, Он же и Сын Человеческий, которого укрепил Отец Бог. Он сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный». 17 стих, разбираем 79-й псалом. «Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица твоего погибнут». Снова обращает внимание Давид на плачевное состояние винограда, что он пожжен огнем, что он весь раскопан, весь разрыт, весь обсечен, обрезан. И раскопан здесь еще исторически имеется в Вавилонине, которые не только сожгли Иерусалим огнем, но и разрыли его, как об этом повествует 4 книга царств. Мы знаем, что эти слова «он, виноград, пожжен огнем и раскопан» перекликаются с теми словами, которые сказал Господь Иисус Христос, имея в виду уже оставленный им виноградник иудейский. «Огня приидох во врещи на землю, и что хощу, аще уже возгореся». Лука 12, стих 49. «Я пришел во врещи огня на землю». «Принес огонь на землю, и хочу, чтобы он уже возгорелся». И мы знаем, что действительно виноградник иудейский, он изгорал неоднократно, и во время уже окончательного разорения Иерусалима сгорел великолепный величественный храм, из которого уже ушла благодать Божия. «Но иудеи знают силу Божию, и пророк Давид пророчествует, от запрещения лица твоего погибнут». 17 стих, что «Господи, ты же так силен, что погибнут все враги, все наказанные тобою люди», и призывает помощь Божию верным. 18 стих, Псалом 79. «Да будет рука твоя на мужа десницы твоя, и на сына человеческого его же укрепил еси себе». Мы видим, что здесь продолжаются развиваться те же мысли, продолжают развиваться. «Да будет, пусть будет рука твоя, Господи, на мужа десницы твоей и на сына человеческого». Мы знаем, муж десницы и сын человеческий – это Господь Иисус Христос. Конечно, исторически мужем десницы называется Изрававель, но для христиан – Христос. Он десница Отца, Он сын и Творец, на Сына Человеческого, которого ты укрепил себе, то есть которому ты даровал силу свою, Господи, он укреплен силой Божества в спасении людей. 19 стих. Мы приближаемся к концу 79-го псалма. «И не отступим от тебе, оживишены, и имя твое призовем». «И мы не отступим от тебя», — говорит пророк. «Оживиши нас, ты нас оживишь», — верует пророк, «и мы будем призывать имя твое». «Не отступим от тебя, как причастившиеся жизни твоей, как наименованные именем твоим, христиане». И мы знаем, что Нас Церковь Святая призывает всегда к чаше причастной, как подходить со страхом Божиим и верою приступите. Вот мы приступаем и уже не отступаем. Оживишены, ты оживишь нас. Мы здесь видим корень пасхальный, потому что возвращение Господа, солнце ворот, воскресение оживляет всю природу. Ты, Господи, оживотворишь иудеев новым построением города их. Это исторический план. А нас, христиан, оживотворишь обновлением достоинства души через крещение. Пророк часто повторяет слова. Мы видим, что здесь повторы стихов, повторы слов, повторы мыслей. Он молится о будущем, показывая, что не обратиться, не спастись, не оживиться. Мы не можем иначе, как только через воссияние лица Божия, то есть через воплотившегося слова. И вот 20 стих как раз об этом и говорит. Это стих, который в третий раз повторяется. «Господи Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое». «И просвети лице, и спасемся! Силен Господь обратите грешного в покаянии, и явите благодать свою во спасение». Вот мы и завершили с вами разбор такого сложного, с многочисленными образами, Псалма 79-го, об изменившихся, об изменении мира пришествием Христа Спасителя, об изменении языческого народа от нечестия в благочестие и, наоборот, потерю благодати Божией бывшим избранным народом, бывшим виноградом, оплот которого теперь разорен. Давайте в заключение прочитаем стих. Очень такого необычного поэта. Он наш современник, Юрий Воронин, живет в Ярославле. Вот как он переложил 79-й псалом, назвав его «Пастырь Израиля вон ми». «Услышь нас, Израиля пастырь, покинь небесную высь, перед Ефремом Манасиею, Вениамином явись. Питал ты нас хлебом слезным, Господи Боже сил, доколе к нам будешь грозным, восстанови, спаси. Росток лозы виноградной с Египта пересадил, вкопал, оградил оградой и корни ее утвердил. Покрыла тень ее горы, как кедры ветви шумят, и кроны ее от моря и до реки Евфрат. Но ты разрушил ограду, и всяк, кто мимо пройдет, то гроздь унесет из сада, то ягоду с кисти сорвет, и каждый плод ее делит, и птица, и зверь лесной. Презри, небесный владелец, на виноградник свой. Пожжен он огнем и обсечен, не гневайся, не угрожай, взвали виноградарь на плечи, мотыгу, спаси урожай. Будем мы просить Господа, чтобы Он за грехи и беззакония наши не снял оплота Своего, ограды Своей, защиты Своей и помощи Своей с нас, грешных. Храни всех, Господь!